Издательство «Эксмо». Александр Руш. «Охота на черного короля». Вступление. Пасмурным октябрьским днем шел по Москве занятный человечек. Рост он был невеликого, как говорят в народе, метр с кепкой. Но за место серенькой отечественной кипчонки его приплюснутую голову увенчивал английский клетчатый блин размером с добрую сковороду. Во всем остальном человечек тоже смотрелся истинным британцем. Коричневые замшевые туфли, укороченные широкие штаны Plus Force шерстяными гольфами, шотландский свитер под твидовым пальтецом и завязанный виндзорским узлом узкий галстук. Не вызывало сомнений, что человечек стремится походить на принца Уэльского Эдуарда, которому в те времена подражали все сыны Альбиона. Возможно, в какую-нибудь Хай-стрит этот щеголь вписался бы гармонично, но в советской столице середины 20-х годов властвовала совсем иная мода. Располагавшие достаточными средствами непманы рядились в полосатые штаны и соломенные канотье, цепляли вместо обычных галстуков цветастые бабочки, в общем, отчаянно корчили из себя американских джазовых звезд. Что до суровых партийцев, то они предпочитали спартанский стиль — высокие черные сапоги, армейские брюки и кожаные куртки, вошедшие в обиход сразу после революции и за 8 лет не утратившие своей актуальности. Так что фат в несоразмерном кепе смотрелся на московских улицах чистым попугаем, невесть как залетевшим в среднерусские края. Единственным имевшимся у него аксессуаром небританского производства был швейцарский хронометр «Галле» в платиновом корпусе с позолоченными стрелками и белым эмалевым циферблатом. Хронометр крепился на цепочке, пристегнутой к внутреннему кармашку пальто, и то и дело извлекался хозяином на свет. Щеголь, очевидно, спешил. Презрев довольно холодную для конца октября погоду, ветреную, с температурой близкой к нулю, он держал пальтишко распахнутым, ибо запыхался и взапрел от быстрой ходьбы. Какая же нелегкая занесла англичанина в вызывающе броском наряде на московскую окраину. И осознавал ли он возможные последствия своего нахождения здесь? Район Черкизово, по которому он так самоуверенно вышагивал, слыл в ту пору одним из наиболее криминальных. Днем еще было более-менее спокойно, но после 7 часов вечера благовоспитанному гражданину не рекомендовалось выходить на улицу, где безраздельно господствовали преступные элементы. Казалось бы, беспредельщина первых послевоенных лет постепенно уходила в прошлое. Давно погиб в перестрелке чекист-оборотень Ленька Пантелеев. Нарвался на пулю уголовник Яков Кошельков, ограбивший однажды самого Владимира Ильича Ленина. Окончил свои дни у расстрельной стенки душегуб Мишка Культяпый. Но на смену легендарным, овеянным дворовой романтикой налетчикам пришли люди не менее опасные. В милицейских протоколах они именовались хулиганами, однако совершаемые ими поступки выдавали намерения куда более серьезные, чем мелкие стычки. Едва начинало темнеть, эти так называемые хулиганы выстраивались цепочками, перегораживая тротуары, и затевали игру в футбол дохлыми кошками. Омерзительный снаряд мог угодить в любого из прохожих, и ежели тот осмеливался выказать недовольство, дело заканчивалось избиением и отъемом личного имущества. Надо ли говорить, что мишени выбирались среди одетых побогаче? И нередко после таких случаев обобранные оставались лежать сколотыми ранами, иногда смертельными. Да, тотальная кампания по изъятию оружия у населения приносила свои плоды. хранившиеся на руках с гражданской войны винтовки и наганы, мало-помалу перекочевывали в госарсеналы, но это не касалось ножей, изготовление которых не представляло большого труда. Любой пацан при желании мог обзавестись и обзаводился острой заточкой, а в умелых руках она была пострашнее пистолета. Пик бандитского разгула в Москве пришелся на 22-й год. Копируя всевозможные общественные организации, появлявшиеся тогда на каждом углу, те, кто не желал жить честно, создавали собственные неформальные объединения. Союз хулиганов, общество советских лодырей и даже Центральный комитет шпаны. Многочисленность и сплоченность являлись их главным козырем. А что же наш Франт? Он, похоже, не читал ни рабочую газету, ни правду, ни Красную Ниву, потому и вел себя безрассудно. Вот он миновал Большую Черкизовскую, свернул на Штатную Горку и пошел восточным берегом Архиерейского пруда, направляясь туда, где возвышался храм Ильи Пророка. Вновь извлек из кармашка свой хронометр, беспокойно взглянул на стрелки. Зазирался и сбился с шага, из чего явствовало, что он не уверен в правильности выбранного курса. Штатная Горка в этот час была малолюдна. Щеголь увидел возле пруда мальчишку лет 12, облаченного в рванье, и поманил пальцем. Мальчишка ловил раков, но, заметив знак иностранца, с готовностью приблизился. «Где есть Черкизовский кладбищ?» — спросил Франт с сильным акцентом. «Да вот же!» — мальчишка махнул замызганным рукавом в сторону сверкавшего в последних закатных лучах купола. «Где церковь, там и кладбище. Не знаешь разве?» И неожиданно прибавил. «Денька, отдай часики». «Вот?» — не разобрал англичанин. «Часики?» Примечание. «Вот» с английского. «Что?» Конец примечания. «Вот энти!» Наглый отрок ткнул обгрызенным ногтем в цепочку, выглядывавшую из-за отворота пальто. «Крейзи бой!» — пробормотал заморский гость возмущенно. «Пошел вон!» Примечание. «Крейзи бой» с английского. «Сумасшедший мальчик». Конец примечания. Он сделал было шаг, но настырный малец вцепился в твидовый рукав, заблажил. «Дяденька, ну отдай часики! По что они тебе? Ты из буржуев, у тебя денег много, новые купишь!» Расфуфыренный Дэнди повел рукою в сторону, чтобы освободиться от стервеца, но тот не выпускал. «Вон пошел!» — повторил иностранец, теряя терпение. «Я сдам тебя полис, будешь под арест!» Угроза не подействовала. Несмотря на то, что рабочая милиция в Москве была создана сразу после Октябрьской революции, а год спустя для большей мобильности к пешим патрулям прибавились конные, нехватка кадров давала о себе знать. Между тем, с переходом к новой экономической политике, ситуация со снабжением в столице заметно улучшилась, и это привело к тому, что ее население, выкошенное недавними историческими катаклизмами, не только восстановилось, но и выросло на четверть по сравнению с довоенными показателями. Сил, чтобы уследить за 2 миллионами человек, разбросанными на огромной территории, у товарищей из Петровки 38 пока не доставало. И ушлый оголец был об этом прекрасно осведомлен. «Дяденька, не жмись!» — взывал он покошачьи, дряпая плотный твид. «Отдай часики!» Иностранец совершил усилие и стряхнул таки мальчишку с рукава. Однако тотчас, как из-под земли, вырос здоровенный детина цыганской наружности в мясницком фартуке, заляпанном бурыми пятнами.